Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. И хотя вы находитесь по ту сторону эфира, я знаю, что вы вместе с нами хотите изучать, исследовать Библию, книгу книг. Сегодня я начну новое изучение, новый отдел, друзья. Это книга Неемии. И вот с сегодняшнего дня начнем мы изучать эту книгу. Но перед этим хотел бы сказать несколько слов о самом писателе, о том, кто в самом деле ведет главную роль в этом описании. Но, как всегда, друзья, как всегда, начиная новый отдел из Священного Писания, я хотел бы вас призвать тоже и пригласить вас к молитве, чтобы в самом деле мы могли с благословением Божьим и с помощью Божьей пройти эту книгу, ее изучение, и чтобы мы могли получить большущее, большущее благословение. Так что давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе сегодня снова, зная, что Твои кладовые в Священном Писании всегда открыты для тех, кто ищет Твою истину. Мы приходим, Господь, мы приходим именно, чтобы найти эти зерна Священного Писания, чтобы они впали в нашу душу, чтобы они проросли, Господь, и чтобы они дали большущие, большущие, прекрасные плоды. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил нас, изучая эту книгу, книгу Неемии. Мы просим все это в имя Твое святое. Аминь. Итак, друзья, как я сказал, во-первых, мы посмотрим на самого автора, на писателя, на того, который ведет главную роль в этом описании. Мы видим, что человек этот по названию Неемия был другом и соработником Ездры. Неемия был простым, так сказать, секулярным человеком, тогда как Ездра был священником. Читая книгу Ездры, мы видим, что вся цель книги происходит вокруг перестройки храма из руин. Но изучая книгу Неемии, мы увидим, что вся цель этой книги состоит в том, чтобы восстановить разрушенные стены города Иерусалима. В книге Ездры мы видим духовный характер народа, а возвращение народа на свою землю, в то время как в Неемии мы видим гражданский аспект. Ездру мы видим как хорошего представителя священства и писаря. Неемия же представляет класс деловых людей, друзья радиослушатели. Неемия имеет довольно большущую связь и обязанность во дворце в то время знаменитого и могучего царя Персии Артаксеркса. Но сердце его было все время с народом Божьим в Иерусалиме и с той программой, которую сам Бог исполнял в этом народе. Хочу отметить, что эта книга сыграла большую роль в моей жизни тоже, друзья. Есть много чего я хочу сказать, изучая эту книгу, и не хочу, чтобы во время изучения прошло что-то незаметным, потому что я твердо верю, что тот, кто хочет серьезно заниматься изучением этой книги, несомненно получит большущее благословение. Я лично получил уже большущее благословение и думаю еще получить много благословений. Другой пункт, на который хочу обратить внимание, это то, что эта книга по хронологии, то есть по своей очередности, стоит самой последней из исторических книг из Ветхого Завета. Можно сказать, что история этого народа не описывается больше в Святой книге. Книга Ездры ведет описание истории еврейского народа приблизительно около 70 лет после описания истории в книгах Паралипоменон, другими словами говоря, книга Хроник, опись действий. Ездра описывает пребывание еврейского народа в плену и их выход в свою землю. Это возвращение, друзья, народа под руководством Ездры совершилось 50 лет после первого выхода, возглавляемого Зарававилем, а Неемия выходит приблизительно 15 лет после Ездры. Разумеется, эти цифры только приблизительны. Мы их указываем только для того, чтобы лучше понять ситуацию в то время и после плена. Это нам поможет увидеть то, что те 70 лет, о которых говорит пророк Даниил, начинаются в книге Неемии, а не в книге Ездры. В 9 главе пророка Даниила, в 25 стихе, мы читаем: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины». В конце этого текста, друзья, мы видим тот фундамент, о котором сказали о Неемии. «И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Теперь, друзья, возвращаясь снова к Неемии. И если вы желаете иметь более-менее конкретные данные, можем сказать, что декрет, изданный царем Киром, был выдан в 536 году до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Это же мы видим в книге Ездры, в 1 главе, 4 стих. Потом декрет Артаксеркса был выдан в 445 году, тоже до Рождества Христова, после десятилетнего царства, и это мы можем прочитать во 2 главе книги Неемии в первых 8 стихах. Значит, друзья радиослушатели, эти первые 7 недель оканчиваются в 397 году до Рождества Христова. Это мы можем прочитать в книге пророка Малахии. Так что можно установить довольно точно время прихода Мессии, то есть рождения Иисуса Христа. Бог сам объявил через своих пророков этот приход, так что некоторые люди могли с точностью ожидать его рождения, и когда он родился, они приняли его как своего спасителя. Теперь глазами священника Ездры и гражданского служащего мы можем увидеть кое-что об этом народе. Свободный народ Израиля должен был подчиниться ярму вавилонского плена. Господь Бог предупреждал этот народ через своих пророков, что они будут наказаны, если будут и дальше поклоняться идолам. Не слушаясь Божьих наставлений, не оставалось больше ничего, как привести слово в исполнение. И вот Господь посылает их в плен, в Вавилонию, туда, где был самый центр, сама мать, так сказать, идолопоклонства. Еврейская нация могла довольно хорошо узнать, попробовать, что такое в самом деле идолопоклонство. После этого сам Господь Бог ведет их снова в их землю, так как был указ и было сказано, было три возвращения этого народа в свой край любимый. Зорававель вел первую группу, он сам был князем, и в этом облике видим гражданский удел. Следующим мы видим священника Ездру, а потом Неемию, простого гражданского служащего. Царь, священник и пророк – все потерпели крах в восстановлении городских стен и очищении храма. Но Господь взял простого человека, как мы читаем, и этот человек сделался орудием в руках Божьих. друзья, радиослушатели, подходя к середине нашей программы, я всегда делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился и не знает, где находится. Вы находитесь, друзья, в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Я рад был с вами встретиться, и я буду рад продолжить это изучение из этой замечательной книги, книги Неемии, друзья. Приглашаю вас оставаться с нами. В этот момент мы делаем краткое вступление в эту книгу, и я только что сказал, что царь, священник и пророк все потерпели крах в восстановлении городских стен и очищении храма. Но Господь взял простого человека, простого служащего, как мы читаем из этой книги, и этот человек сделался орудием в руках Божьим. Сколько раз мы, друзья, мы разделяем, уменьшаем или возносим человека по отношению к нам самим, тогда как перед Богом все люди одинаковы. Все могут послужить ему одинаково, независимо от того, кто вы такой, слушатель. Да и вообще, все люди связаны между собой. Мы не можем существовать сами по себе. Все мы зависим друг от друга. Священник не больше, чем простой служащий Неемия. Я уверен, что Господь Бог нуждается в людях, которые не окончили никакой духовной семинарии, но которые полностью доверяются Ему. Примеры мы имеем и в наше время. Это такие люди, как Спурджин, Муди, Билли Грам и многие-многие другие. Бог таких людей поднимает время от времени, потому что Он нуждается именно в таких людях. Я не считаюсь пророком, но думаю, что мы нуждаемся в человеке, как, например, Неемия. Хотел бы, чтобы заметили две характеристики в его книге. Во-первых, этот человек наблюдал и работал. Во-вторых, этот человек верил в молитву. Да, в этом человеке мы замечаем два большущих качества – работать и молиться, трудиться и молиться. Он имел хорошую работу в городе Сузах, столице Персии. Работал он в правительстве, был он виночерепием, иначе сказать, начальником служащих у царя. Мог бы так и остаться в этом городе, работая и зарабатывая страшенные деньги, так как он был в хорошем расположении перед царем и хорошо исполнял работу, был честным и скромным, но таким образом он не был бы никогда на страницах этой книги, несмотря на то, что Господь мог бы его употребить и в городе Сузе. Да, интересен этот человек, хотел бы представить вам его таким, как он был. В первых 7 главах книги Неемии происходит описание о восстановлении стен. С 8 главы по 13 мы видим оживление и реформу. В 1 главе мы видим молитву Неемии за еврейский остаток в Иерусалиме. Заметим это потому, что это правдивая история, основанная на данных. Читаем это в первых стихах, что Неемия спросил о тех, которые остались от плена, и о Иерусалиме. То, что он хочет сказать здесь, это следующее. О тех, которые избежали из плена. Это те, которые ушли в свой край, в свою страну. Мы видим, что Неемия никуда не убегал. Да, этим он себя не отличил. Он предпочел остаться там, где был. Он имел хорошую работу. Я не стану упрекать его, потому что знаю, Господь может всех употребить, несмотря на его положение и место расположения. Неемия оставил нам ясный пример. Вы можете себе представить этого человека. У него стояла большая ответственность касательно Божьих дел. Его душа непрерывно волновалась. Однажды, проходя по одному из коридоров, он заметил своих братьев. Те только что прибыли, и он стал их с волнением расспрашивать, как идут дела там, дома, в нашей стране, в нашем городе, в Иерусалиме, как идут дела, что там происходит. В третьем стихе мы читаем ответ братьев: «Двери Иерусалима спалены». Эта новость не обрадовала его, так как его народ потерпел большое наказание. Он знал все это, и теперь его боль отразилась в его душе. Услышав эти слова, говорит Неемия в 4 стихе: «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи Боже, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Так молился, друзья радиослушатели, как вы видите, Неемия. Не только молился Ездра, как вы помните из прошлой лекции, но молился также и Неемия, зная ситуацию в своей стране. Эти братья, которые пришли и которые известили его, принесли ему, конечно, неприятную новость. Но мы видим, как поступает Неемия. Он не говорит: знаете, братья, знаете, дорогие, они сами понесли это наказание, потому что они сами виноваты. Нет, он не поступает так. Он начинает молиться и говорит: мы виноваты, наш народ виноват, я и они виноваты. И он молится, друзья, и Господь услышал его молитву. В следующей программе мы увидим, как Господь начинает благословлять этого человека, человека Божьего, человека простого, служащего в государственных делах, который не имел ничего общего с духовными делами, но Господь его начинает употреблять. Об этом мы поговорим в следующей нашей лекции.